Глава 45. Филипп ждал меня в конторе. Он выглядел осунувшимся. «Что случилось?» — спросил я, еле дыша. «Неужели новые обвинения?» Я даже не понял, покачал ли мой посетитель в ответ головой или просто весь дрожал. «Нет, дело в другом». Филипп с трудом сглотнул. «Эдвард Коттерстоук умер». Я вспомнил жалкую фигуру, сегодня утром сидевшую в лодке с безысходным видом. Эдвард был уже не молод, а в последние несколько дней мир буквально перевернулся для него вверх дном. «А что именно стряслось?» — уточнил я. Колсвин глубоко вздохнул и зарыдал. Он поднес ко рту сжатый кулак, пытаясь взять себя в руки. «Покончил с собой. Я отвел Эдварда домой, накормил и уложил на кровать, так как, казалось, он был при последнем издыхании. Он где-то раздобыл нож, острый, наверное, взял на кухне. Мой коллега содрогнулся, и вся его приземистая фигура затряслась. 2 часа назад я зашел посмотреть, как там Коттерстоук, а он уже перерезал себе горло от уха до уха. Должно быть, это потребовало немалой силы характера». Он покачал головой. «Все вокруг было залито кровью, но это не самое страшное. Эдвард погубил свою бессмертную душу. Понимаю, он страшно мучился, но такой грех!» Колсвин снова безнадежно покачал головой. «Я вспомнил, как Коттерстоук сказал в лодке, что признание в убийстве отчима принесет страшное бесчестие его семье. Похоже, он уже тогда решил, как поступить. Эдвард чувствовал, что заслужил месть за свое преступление, и все равно считал себя проклятым. Он не хотел причинять страдания семье», — сказал я. Филипп дико рассмеялся. «Можно подумать, теперь они не будут страдать». Я тихо ответил. «Самоубийство — ужасное бесчестие, но не такое, как убийство. По крайней мере, родные не увидят его на виселице, а имущество не перейдет королю. Наверняка можно было бы найти какой-то другой выход. Мы могли бы поговорить об этом, посоветоваться с викарием. Это безумие. После того, что с ним случилось, любой потеряет рассудок. Возможно, Бог учтет это». Ответ из Хэмптон-Корта пришел, когда я уже собирался лечь спать. Его принес Мартин, лицо которого, как всегда, скрывалось за маской бесстрастия. У себя в комнате я тщательно осмотрел печать королевы, проверил, не повреждена ли она, и только после этого развернул послание. Оно было от лорда Парра. «Мэтью, извините, что не ответил на предыдущие письма. Было столько дел в связи с переездом в Хэмптон-Корт и приготовлениями к визиту адмирала, и, кроме того, я приболел. К тому же дурочка Джейн сказала страже, что ваше первое письмо было несрочным. Думаю, просто из злобы на вас. Я видел, что Джейн за это строго наказали, несмотря на мягкость к ней королевы и леди Марии. Ни я, ни ее величество не знали, что вас вызывали на заседание тайного совета. Пейджет держал все в секрете, хотя впоследствии брат королевы рассказал мне об этом. Мы не знаем, кто настоял, чтобы ваше дело включили в повестку дня. Слава богу, эта баба Сленнинг осталась в дураках. Рич имел свои резоны вступиться за вас. Относительно вашего коварного эконома, согласен, пока не стоит прогонять его. Но больше ничего не предпринимайте. Я распоряжусь, чтобы за указанным вами домом велось наблюдение. Я позже напишу, и мы сможем увидеться на церемонии. Кстати, юноша, который доставил мне известие, показал себя с лучшей стороны. Он держался благородно и вежливо, что не всегда можно сказать о прочих ваших сотрудниках. Я с облегчением отложил письмо. Лорд Уильям писал дружелюбно, а замечание насчет Барака вызвало у меня улыбку. В конечном счете королева и ее дядя не бросили меня. История про дурочку Джейн звучала правдоподобно. Я подумал, уже не в первый раз, дурочка ли она вообще или же просто искусно притворяется, поскольку находит эту роль выгодной для себя. На следующий день было уже 19 августа. Завтра адмирал Д'Аннебо прибудет в Гринвич, а я до сих пор так еще и не достал золотую цепь. Я отправился в ювелирный квартал и выбрал мастерскую поменьше, которую охранял какой-то верзила, выставив на показ здоровенную дубину. Меня сопровождал Барак. Предварительно расспросив по моей просьбе работающего здесь ювелира, он узнал, что может предложить эта мастерская. У внутренней двери стоял еще один охранник. Вышел хозяин, дородный пожилой мужчина, и низко поклонился мне. «Дай вам Бог доброго дня, сэр!» «И вам тоже», — ответил я. «Мне нужна золотая цепь. В субботу я должен присутствовать на церемонии встречи французского адмирала». «Ах, да, процессия в Сити! Она принесла мне неплохой доход». Ювелир профессионально оглядел меня. «Вы юрист, сэр. Я вижу на вас шапочку сержанта. Вы наблюдательны. Это основа моей профессии — разбираться, кто есть кто. Вы должны купить хорошую длинную цепь с толстыми звеньями». Мой собеседник вкрадчиво улыбнулся. «Я хочу лишь взять ее во временное пользование. На неделю». Ювелир уставился на меня. «На время?» — он покачал головой. «Ожидается, что у участников церемонии будут собственные цепи, и размер должен соответствовать их статусу. Взять на время?» И он снова печально покачал головой. «Да коллеги пристыдят вас, если узнают». «Это так?» — признал я. «Потому-то я и попросил своего клерка найти ювелира, который дает цепи на прокат без лишней огласки». «Мой хозяин все равно сумеет настоять на своем», — весело сказал Барак ювелиру. «Так что не будем понапрасну терять время. Лучше подберите подходящую цепь. Я знаю, что вы даете поносить их за соответствующее вознаграждение». Это убедило хозяина мастерской. Он пошел в заднюю комнату и принес тяжелую цепь с большими массивными звеньями. Она была немного грязной, но золото легко очистить. Я написал расписку в получении, заплатив полсоверена в залог, и попросил Джека положить цепь в свой ранец. «Не хотите сразу ее надеть?» — пошутил он. «Еще чего не хватало». «Нет уж, надену только в самый последний момент». На следующий день, в четверг, я согласился поехать с Бараком, Тамазин и Николасом в Гринвич, чтобы посмотреть на прибытие Деане Бо. Адмирала должен был встретить сам король, после чего гость собирался переночевать в Гринвичском дворце, а в субботу ему предстояло проехать со свитой по улицам Лондона. Поездка дала бы мне возможность освоиться со всем этим, прежде чем играть свою, слава богу, незначительную роль. Мы встретились у причала Темпл. Там многие ждали лодок, чтобы отправиться вниз по реке. В основном это были целые семьи горожан, облаченных в лучшие свои наряды, поскольку день был объявлен государственным праздником. Лишь какой-то молодой человек без ноги и с мрачным видом стоял в одиночестве, опираясь на костыль. Я подумал, что он был солдатом на этой войне. Подошла наша очередь, и лодка с белым навесом от солнца повезла нас по оживленной реке. Даже лодочник был сегодня одет по-праздничному, а на шапке у него красовался венок из ярких цветов. Тамазин с Джеком сели под навес, а мы с Николасом на скамью напротив них. Овертон надел широкополую шляпу для защиты от солнца, а я был в адвокатской мантии, но без цепи. Миссис Барак весело смотрела на бурую воду. «Интересно, удастся ли нам пробиться, чтобы увидеть Его Величество?» — сказала она. «Говорят, он будет на королевском баркасе чуть ниже Гринвича, и баржу Деане Бо подведут к ней, чтобы Генрих приветствовал адмирала на борту». Я посмотрел на жену своего помощника. Время приступов тошноты, слава богу, уже миновало, и Тами вовсю цвела. На ней было то же платье, что и в день рождения Джорджа, желтое, с маленькой рубиновой брошью на груди, а на голове чепец. Тамазин поймала мой взгляд и положила ладонь мне на руку. «Знаю, для вас это будет тяжело, сэр, после того, что пришлось пережить в прошлом году. Простите мое воодушевление, но я редко вижу интересные зрелища».
«А я слишком часто». «Но ты, Тамазин, разумеется, наслаждайся этим днем на полную катушку», — ответил я ей.
Река свернула на юг, и мы проплыли мимо собачьего острова. Вся дорога была запружена бедняками, направлявшимися посмотреть на прибытие адмирала. За покрытой грязью дорогой виднелась болотистая местность, усеянная крестьянскими огородами с хижинами посередине. Привязанные к столбам сторожевые собаки яростно лаяли на проходящих мимо людей. Показался Гринвичский дворец. Построенный отцом нынешнего короля как символ новой династии с его роскошным фасадом и стрельчатыми окнами.
Лодки приставали к обоим берегам реки, и пассажиры выбирались из них и шли пешком, чтобы оказаться как можно ближе к дворцу. Мы тоже причалили. Я увидел неподалеку стоявшую на якоре большую баржу, ярко раскрашенную в белый и зеленый цвета Тюдоров, на носу которой развивался английский флаг. Вдоль бортов сидела дюжина гребцов в ливреях, изредка взмахивая веслами, чтобы удержать судно на месте. Длинная надстройка на барже сверкала золотом и серебром. Пурпурные занавеси были раздвинуты, показывая находившихся там внутри, но мы были слишком далеко, чтобы рассмотреть их. Тамазин перегнулась через перила мостков, рискуя упасть в грязь, и барак потянул ее назад. «Куда ты лезешь, женщина?» Пока что ничего не происходило. Мы стояли среди глазеющей толпы, и вокруг журчало множество голосов. За баржей виднелся ряд мощных боевых судов, вставших на якорь вдоль южного берега. Это были огромные корабли короля, которые я видел в прошлом году у Портсмута. Разноцветные вымпелы, некоторые длиной до сотни футов, висели вдоль мачты и лишь слегка колыхались на легком речном ветерке. Я прекрасно помнил эти самые корабли, огромные, величественные, с ярко раскрашенной верхней палубой. Впрочем, одного из них не хватало — Мэри Роуз, любимая трехпалубная каракка короля, флагман английского военного флота, покоилась на дне пролива Соланд. Послышался грохот открывающихся пушечных люков в бортах кораблей. Показались пушки и дали залп, конечно, без настоящих ядер, но с тучами дыма и грохотом, от которого затряслись мостки. Народ радостно закричал. Николас с энтузиазмом присоединился к всеобщим воплям, размахивая шляпой. Несколько женщин завизжали, но Тамазин посмотрела на меня с угрюмым видом. Наконец, они появились. Впереди французский боевой корабль со стреляющими с обоих бортов пушками, а за ним больше дюжины французских галер, гладких, быстроходных военных судов. Они проворно поднимались по реке. Все галеры тоже были ярко раскрашены, каждая в свой цвет, а установленные у них на носу пушки залпами отвечали на залпы наших пушек. Самая большая галера, покрытая от носа до кормы белым навесом и украшенная золотыми королевскими лилиями, причалила к барже Генриха. Это было для меня уже чересчур. Созерцание французских галер, которые я в последний раз видел, когда они стреляли по Мэри Роуз. Дым, канонада, от которой тряслась земля. Я коснулся плеча барака. Мне нужно уйти. Джек посмотрел на меня озабоченно. «Божья кровь! Да вам плохо! Вам нельзя идти одному! Ник, ищи лодку!» «Нет!» — упрямо отказался я. «Со мной все будет нормально, а вы оставайтесь здесь!» Николас и Тамазин тоже внимательно посмотрели на меня, и миссис Барак взяла меня за руку. «Вы уверены? Я и раньше заметила, что вам нехорошо. Со мной все будет в порядке!» Я устыдился своей слабости. «Ник!» Нетерпящим возражения тоном скомандовал Джек. «Возвращайся с ним!» Парень подошел ко мне. Я открыл было рот, чтобы запротестовать, но потом пожал плечами. «Потом зайдите к нам», — сказала Тамазин. «Обязательно зайду». Я кивнул и пошел прочь как можно быстрее, насколько позволяла толпа, и на этот раз Овертону пришлось ускорить свои широкие шаги, чтобы не отстать от меня. Бесконечная канонада вдруг прекратилась. Наверное, адмирал наконец перешел на королевскую баржу. «Смотри, куда прешь!» — скрикнул какой-то человек, когда я чуть не сшиб его. Николас схватил меня за руку. «Да он надрызгался! Старый пьяный горбун!» — крикнул кто-то еще. А я и в самом деле чувствовал себя так, будто перепил. Земля качалась у меня под ногами, словно палуба. На лодке мы добрались до причала Стильярд. Когда мы сошли на берег, я почувствовал странное головокружение. «Я провожу вас до дома?» — предложил Николас. Он был взволнован и во время поездки почти ничего не говорил. «Нет, пойдем в контору», — решил я. В праздничный день, когда столько народу отправилось в Гринвич, в Сити было тихо, как в воскресенье. Я снова шагал твердо, но с внезапно нахлынувшей на сердце скорбью думал о своих погибших на Мэри Роуз друзьях. Передо мной одно за другим вставали их лица. А потом я обнаружил, что про себя прощаюсь с ними всеми, и меня чуть отпустило. «Вы что-то сказали, сэр?» — спросил Овертон. Наверное, бормотал себе под нос. «Нет, нет, ничего». Оглядевшись, я понял, что мы близ Лотбери, и сказал: «Мы рядом с домом Коттерстоука, где находится та самая картина, ставшая яблоком раздора». «Что с ней теперь будет?» — поинтересовался мой сопровождающий. «Часть имущества, завещанная матерью Эдварду, должна перейти его семье. Полагаю, что в данных обстоятельствах вдова захочет как можно скорее избавиться от дома, с картины или без нее. Значит, миссис Слэнинг вполне может добиться своего». «Да, наверное». Поколебавшись, Николас спросил: «А мастер Колсвин объяснит жене Эдварда Коттерстоука, по какой причине ее муж наложил на себя руки? Скажет про то старое убийство?» «Я уверен, что нет». «А картина? Семья Эдварда не станет воевать с Изабель из-за фрески». Тут я сообразил, что старый слуга Воуэлл еще ничего не знает о смерти Эдварда. Пожалуй, мне следовало сказать ему об этом и убедить Патрика держать язык за зубами. Старый дом был, как всегда, тих. Рядом открылась цирюльня, но посетителей было мало, и цирюльник стоял, безнадежно прислонясь к стене под своим полосатым столбиком, которым обозначались парикмахерские заведения. Вспомнив замечание Роуланда о том, что мне нужно побриться, чтобы прилично выглядеть завтра на торжествах в честь Дэны Бо, я решил, что зайду сюда после встречи с Патриком Воуэллом, и постучал в дверь. Старик открыл сразу же. Он выглядел взволнованным и удивленно уставился на меня широко раскрытыми глазами, а потом чуть нагнулся и тихо проговорил дрожащим голосом: «О, сэр, это вы? А я послал за мастером Дириком». Слуга нахмурился. «Не думал, что он пришлет вас. Сэр, это может оказаться для вас небезопасно». Я, в свою очередь, тоже понизил голос. «Что вы имеете в виду, любезный? Я пришел не от Дирика. Я набрал в грудь побольше воздуха. Я пришел сообщить, что бедный Эдвард Коттерстоук умер». Воуэлл заломил руки. «Я знаю, что он покончил с собой. Его служанка сказала одной моей знакомой: проклятые сплетницы, теперь это станет достоянием гласности, а миссис Слэнинг...» «Изабель знает?» «Да, сэр, и она здесь». Патрик бросил взгляд за спину в темную прихожую. «Никогда в жизни я не видел ее в таком состоянии. Миссис Слэнинг настояла, чтобы я ее впустил. У нее нож, сэр, большой кухонный нож. Боюсь, она может поступить так же, как и ее брат». Голос испуганного старика звучал все громче, и я поднял руку. «Где она?» «В гостиной, сэр. Просто стоит и смотрит на картину, не двигается и не отвечает. И держит в руке нож». Взглянув на Николаса, я шепнул: «Ты со мной?» «Да». Мы прошли мимо Воула внутрь. Дверь в гостиную была открыта. Я тихо проскользнул туда, и Овертон сразу последовал за мной. Там спиной к нам стояла Изабель. На ней было одно из ее изысканных шелковых платьев, сегодня светло-коричневое, но чепец женщина бросила на пол, и распущенные длинные волосы, седые как серебро, не спадали ей на плечи. Она взирала на стенную роспись, застыв совершенно неподвижно, и, как и говорил слуга, сжимала в правой руке широкий и длинный нож, так крепко, что выпирали костяшки пальцев. Изображения ее матери и отца, маленького Эдварда и ее самой в детстве, смотрели на нее со стены. И в этот ужасный момент они показались мне реальными, как никогда. Изабель даже не заметила, как мы вошли. Воуэлл остался за дверью, и я слышал в коридоре его тяжелое дыхание. Николас бесшумно сделал шаг вперед, но я поднял руку, удерживая его, и тихо позвал: «Миссис Слэнинг». Странно, но даже в этих чрезвычайных обстоятельствах я не мог позволить себе вольности назвать даму по имени. Я не думал, что ее тело может напрячься еще сильнее, но оно напряглось и совершенно окаменело. Потом она медленно повернула голову и посмотрела на меня. Эти расширенные голубые глаза, столь похожие на глаза ее покойного брата, смотрели по-настоящему дико, а брови над ними хмуро сдвинулись. «Мастер Шардлейк?» — спросила моя бывшая клиентка с тихим удивлением. «Зачем вы здесь?»
«Я пришел поговорить с Воуэллом, сказать ему, что ваш брат умер». Я чуть приподнял правую руку. «Миссис Леннинг, пожалуйста, позвольте мне взять этот нож». Изабель не ответила. Дыхание вырывалось у нее изо рта короткими рывками, как будто она хотела удержать его, перестать дышать. «Пожалуйста», — стал я упрашивать ее, — «я лишь хочу помочь вам».
«С чего бы это вам вдруг помогать мне? Я пыталась погубить и вас, и Эдварда, и того юриста Колсвина. Я называла вас еретиками, каковыми вы на самом деле и являетесь».
Миссис Леннинг сжала нож еще крепче и чуть приподняла клинок. «Думаю, вы не в себе. Пожалуйста, отдайте мне нож». Я сделал полшага вперед и протянул руку. Женщина медленно поднесла нож себе к горлу.
«Нет!» — закричал Николас с такой силой и страстью, что Изабель замерла с лезвием, приставленным к шее, где под белой сморщенной кожей пульсировала артерия. «Не надо! Оно не стоит того!»
Со страстью воскликнул мой ученик.
«Что бы вы ни сделали, мадам, что бы ни сделали другие, это того не стоит!»
Миссис Леннинг какое-то время смотрела на него, а потом опустила нож, но продолжала держать его острием ко мне. Я поднял руку, чтобы защитить себя, боясь, что она накинется на нас. Изабель была худенькой, стареющей женщиной, но отчаяние придает силы даже самым слабым. Однако она набросилась не на нас, а снова, повернувшись к стене, вонзила нож в свою любимую картину и стала уничтожать ее длинными мощными ударами, так что отвалился целый кусок штукатурки, сначала возле маленькой трещинки. Сестра Эдварда все кромсала и кромсала стену, издавая отчаянные звуки, а краска и штукатурка осыпались. Потом женщина промахнулась, лезвие полоснуло по другой ее руке, и сквозь ткань платья хлынула кровь. Изабель вздрогнула от неожиданной боли и выронила нож, а затем, схватившись за руку кучей, рухнула на пол и заплакала. Она лежала, отчаянно рыдая, терзаемая страшной скорбью и не менее страшной виной. Овертон быстро шагнул вперед, подобрал нож и передал его за дверью Воулу. Старый слуга в ужасе посмотрел на Изабель и снова отступил в прихожую. Картина уже покрылась бесчисленными царапинами и белыми пятнами в тех местах, где отвалившаяся штукатурка обнажила обрешетку. На пол скользнула струйка гипсовой пыли. Я заметил, что образ, на который Изабель напала с такой злостью, был изображением ее матери. Я посмотрел на Николаса. Побледнев и тяжело дыша, тот опустился на колени рядом с женщиной. «Миссис Леннинг», — я легонько коснулся ее плеча. Она отшатнулась от меня и съежилась, словно пытаясь вдавить себя в пол, по-прежнему зажимая рану на руке. «Миссис Леннинг», — мягко повторил я, — «вы порезались. Вам нужно перевязать рану». Рыдания прекратились, и Изабель повернулась, чтобы посмотреть на рану. Ее лицо ничего не выражало, а волосы растрепались. Она выглядела совершенно жалкой и подавленной. Подняв глаза, она встретила мой взгляд, но тут же содрогнулась и отвернулась.
«Не смотрите на меня! Пожалуйста!» — проговорила Изабель умоляющим голосом. «Сейчас никто не должен на меня смотреть!»
Она прерывисто вдохнула.
«Наш отчим был ни в чем не виноват. Он был добрым человеком, но мы не видели этого. Эдвард и я до тех пор, пока не стало слишком поздно. Наша мать всегда отличалась жестокостью. Она специально составила завещание таким образом, чтобы мы поссорились. Теперь я это понимаю. Потому что мы оба, я и Эдвард, так любили эту картину. Мать не хотела, чтобы мы навещали ее, но я иногда приходила, чтобы посмотреть на фреску, чтобы снова увидеть нашего дорогого отца».
Я посмотрел на пустое кресло покойной хозяйки дома, повернутое к тому, что осталось от фрески. На сиденье все еще лежало рукоделие.
«Он умер так внезапно, наш любимый папочка. Почему он покинул нас? Ну почему?»
Миссис Леннинг снова заплакала, как потерявшийся ребенок.
«Ох, Эдвард, Эдвард, это я толкнула брата на тот отвратительный поступок. Все эти годы я могла сказать правду.
Старая вера говорит, что если покаяться в грехах, то можно получить прощение. Его новая вера не позволяла даже этого. Однако я... Ее голос упал до шепота. Мое черствое сердце мешало мне признаться. Но мы оба сделали это. Оба! Я подскочил от громкого стука в дверь. Послышались голоса, Воуэлла и чей-то еще, а потом в комнату быстро вошел Винсент Дирик. За спиной у него театрально развивалась мантия, а на его худом ястребином лице застыло выражение ярости. Сперва он взглянул на нас с Николасом и на рыдающую на полу Изабель, а затем, увидев изуродованную картину, изумленно разинул рот. «Шардлейк!» — охнул он. «Что вы сделали? Почему моя клиентка в таком состоянии?» Я медленно поднялся, мои колени хрустнули, а спина мучительно запротестовала. Изабель смотрела на Дирика таким же недоумевающим потусторонним взглядом, как взирал на нас с Филиппом Эдвард в Тауэре, как будто не понимала, кто перед ней. «Спросите у нее самой», — с тягостным чувством ответил я. Винсент снова уставился на картину. Возможно, в этот момент он увидел, как перспектива его бесконечных гонораров осыпается вместе с гипсовой пылью, все еще падающей из щелей. «Кто это сделал?» — спросил он. «Боюсь, что и Изабель». «Христовы раны!» — Дирик посмотрел на свою клиентку. Миссис Леннинг опять съежилась, не зная, куда девать глаза от стыда. «Посмотрите, в каком она состоянии!» — он ткнул в меня пальцем. «Я не могу нести ответственности за то, что сделала эта дама. Я пытался отговорить ее посылать жалобу в тайный совет, но она настояла». «Я знаю. И поскольку Изабель ваша клиентка, и вы должны держать любые сведения о ней в тайне, могу сказать, что 40 лет тому назад они с братом сговорились убить своего отчима. Теперь Эдвард, мучимый раскаянием, покончил с собой, а Изабель могла совершить то же самое, если бы мы не подоспели вовремя». Я снова взглянул на картину. Это была настоящая трагедия, Дирик. И она усугубилась запутанной тяжбой, как и задумала их мать, решившая напоследок поссорить сына и дочь. Наши с братом Колсвином усилия найти мирный путь к соглашению не увенчались успехом, но лишь привели к открытию этого ужаса, печально добавил я. Затем я устало направился к двери, а Винсент уставился на миссис Слэнинг. «Погодите», — сказал он, обернувшись, — «вы не можете оставить меня одного с ней в таком состоянии? Воуэлла поможет вам перевязать рану. И потом, если вы примете от меня совет, первым делом следует послать за священником миссис Леннинг. Позаботьтесь, чтобы пришел именно он, так как Изабель придерживается старой религии, и это для нее очень важно. Не знаю, может быть, викарию и удастся помочь ей». Я повернулся к Николасу. Он рассматривал лицо мастера Джонсона, который по-прежнему взирал на нас с изуродованной картины с надменным и самоуверенным видом. «Пойдем, Ник». Мы оставили Дирика и старого Патрика и вышли на улицу под августовское солнце. Там я сказал своему ученику: «Ты спас миссис Леннинг. У нее был добрый, любящий отец, и все же она дошла до такого», — тихо ответил Овертон, и я с гнетущим чувством понял, что письмо от родителей заставило задуматься о самоубийстве и его самого. Но он отверг эти мысли, и именно поэтому с таким участием отнесся к Изабель. «Что же теперь с нею будет?» — спросил юноша. «Не знаю». «Бедная женщина. Похоже, она совсем сломалась». Николас глубоко вздохнул, пристально посмотрел на меня своими зелеными глазами и заключил твердо и серьезно: «Но я не из тех, кто сдается». На следующий день я стоял перед площадью возле церкви святого Михаила, выходившей на открытое пространство у западного конца Чипсайда. Вдоль всего Чипсайда, по которому вскоре должен был проехать адмирал Деанебо, выстроились люди. Мэр Лондона Боус, которого я видел в последний раз на сожжении Н-Аскью, скучал в одиночестве на небольшом возвышении. Я дожидался рядом с солдерменами и другими видными гражданами столицы, у каждого из которых была золотая цепь. Как и во время казни, на временно сооруженной кафедре маячил одетый в белое священник, но на этот раз он был здесь, чтобы по-французски поприветствовать адмирала. Вокруг стоял гул голосов, а в акведуке рядом с церковью журчала вода. Утром адмирал поднялся по реке от Гринвича до Тауэра в сопровождении своих галер. Накануне вечером я взял с собой Николаса, чтобы навестить Барака и Тамазин, и мы мирно провели вечер, играя в карты. Я не сказал им, что случилось с Изабель. Тамазин в ее состоянии лучше было не слышать этого. А потом пошел домой и заснул поздно, поскольку мне мешали доносившиеся со стороны Тауэра залпы в честь высокого гостя. Даже у нас на Канцлер-Лейн от шума дребезжали окна. И вот сегодня адмирал де Анебо вместе с братом королевы Уильямом Парром, графом Эссексом, в сопровождении прочих высоких лиц должен будет проехать из Тауэра через весь город до церкви святого Михаила. Мартин помог мне нарядиться в самую лучшую одежду. Я также надел золотую цепь, которую накануне вечером велел эконому хорошенько начистить. Ни он, ни я не промолвили ни слова. Потом я отправился к церкви и, выйдя из дома, увидел Тимоти с безутешным видом выглядывавшего из приоткрытой двери в конюшне. Мне следовало поговорить с ним о доносе Брокета, но пока что лорд Парр взял с меня клятву хранить это в тайне, поэтому я только сурово взглянул на мальчика. Пожалуй, даже слишком сурово. Но я все еще был сильно расстроен его поступком и событиями последних дней. Королевские представители выстроили нас бесцеремонно, как детям, указывая мэру и олдерменам, куда им следует встать. Солнце припекало, нагревая головы под шляпами и сержантскими шапочками. Золотые цепи на шеях ярко сверкали в его лучах. Вымпелы и английские флаги развивались на легком ветерке рядом с французскими королевскими лилиями, а в окнах верхних этажей вывесили яркие полотнища. Мне вспомнилось, как всего год назад я видел манекены с теми же самыми лилиями, использовавшиеся как мишени для обучения рекрутов. Тогда сотни людей отправлялись из Лондона на побережье, чтобы отразить угрозу чужеземного вторжения. Рядом со мной с важным видом стоял 50-летний сержант Блоуэр из Inner Temple. У него была аккуратно подстриженная бородка, и он старательно втянул свое жирное пузо и выпятил грудь. Я немного знал этого человека и, признаться, считал его самовлюбленным и излишне честолюбивым. Говорили, что Ризли подумывает назначить его судьей. «Прекрасный день для встречи адмирала», — заметил мой коллега. «Не видел такого пышного торжества со времен коронации Анны Болейн». Я приподнял брови, вспомнив печальный конец второй супруги Генриха. «Вы завтра будете на встрече принца Эдуарда с адмиралом?» — спросил Блоуэр. «А на празднествах в Хэмптон-корте?» «Да, я буду там представлять нашу корпорацию», — подтвердил я.
«И я тоже», — с гордостью сказал мой собеседник. «У вас давно эта цепь? Судя по запаху уксуса, ее только что начистили.
Я надеваю ее только в исключительных случаях».
«В самом деле?» «Она, кажется, немного поцарапанной», — с гордостью посмотрев на широкие сияющие звенья своей собственной цепи, сержант Блоуэр наклонился ко мне и тихо проговорил. «Вы не успели побриться, брат? Как же так? Ведь нам было велено это сделать. Жаль, что у вас темные волосы. Щетина сразу заметна».
«К сожалению, я был очень занят».
«Каникулы?»
«У меня было несколько запутанных дел».
«А-а».
Мой коллега кивнул и процитировал старую адвокатскую поговорку.
«Запутанные дела порождают плохой суд».
«Воистину так». Блоуэр искоса взглянул на меня, и я заподозрил, что новость о моем вызове на тайный совет уже просочилась в другие юридические сообщества. Слуги из Уайт-Холла, Сити и судебных иннов часто болтают друг с другом. Со стороны Чипсайда донеслись торжественные крики. Людям было велено выкрикивать приветствия при появлении де Анебо. Блоуэр еще глубже втянул живот. «А вот и адмирал!» — пылко проговорил он и громко закричал. «Ура!»